Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии вновь клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Напомню, телефон прямого эфира, если у вас, дорогие радиослушатели, возникнут какие-то вопросы к отцу Дмитрию, касающиеся таинства крещения, вы можете звонить 379-65-94. Напомню, что отец Дмитрий возглавляет катехизаторский отдел Екатеринбургской епархии. И вот уже который раз мы говорим о таинстве крещения, о смысле этого таинства. Вот мы уже коснулись немного в прошлый раз вот этой проблемы, что нельзя допускать крещению человека, который не покаялся в своих грехах, который не собирается жить христианской жизнью. Вот мне хотелось бы немного здесь уточнить. Вот что делать людям, которые когда-то, в годы перестройки крестили у нас без всякого оглашения, без всякой особой подготовки, крестились, ну, фактически без всякого покаяния, просто вот формально. Ведь я помню, как нас крестили, кстати, в вашем Вознесенском храме, никакой исповеди, собственно, не было. То есть исповедь была на другой день после крещения, перед причастием. Хотя я, читая какие-то художественные произведения, касающиеся вот прихода людей к вере, я предполагала, что нас позовут на исповедь именно перед крещением. И мне как бы потребность такая у меня была, но, к сожалению, этого не было. Вот как сейчас это происходит? Покаяние как бы человек должен выразить просто вот в каких-то нескольких словах, или все-таки это какой-то аналог таинства исповеди происходит перед крещением?
Ну, у нас в храме происходит стандартная исповедь, на которую приходят все христиане, потому что оглашаемый человек уже является, пусть не в полной мере, но все-таки он причисляется к людям, к христианам, к общине. И в древности мы знаем много случаев, например, на некоторых могилах древнехристианских находят такие имена, что здесь покоится катехумен такой-то.
Из-за него то есть даже человек умер во время оглашения. Да?
Да, умер во время оглашения и даже, может, не достиг самого таинства крещения в полном этом смысле, однако же церковь его почитает как
как своего, да?
Как своего, да. Человек, который находился в пути, но не успел совершить. И у этого человека все-таки, я думаю, есть большая надежда и большой процент, что он спасет свою душу, я так думаю.
Ну, то есть так же происходит исповедь? То есть так же накрывает священник епитрахилию, так же отпускает грехи? Ведь человек еще формально не христианин?
Человек формально не христианин, но все чада Божьи, скажем так. Все чада Божьи, конечно, в той мере, в которой, например, участвует обычный христианин в таинстве исповеди, с его вот глубиной, с тайной, разрешением грехов, в данном случае, может быть, и священник, эта область очень таинственная. Что происходит с душой? Это же исповедь, это всегда личный диалог человека с своим Творцом, а священник только некий посредник, который обрежает, оформляет таинство, соучаствует в этом спасении души человеческой. И как разрешается грех, это как он освобождается, совесть человеческая, человек от укоров совести. Тайна сия велика есть, действительно. Поэтому некоторые священники читают разрешительную молитву, некоторые просто говорят, хорошо, вот, поисповедовался, молодец, готовься к исповеди. Ой, готовься к крещению, потом к исповеди. Здесь по-разному происходит. Я читаю иногда молитву, я думаю, что не сильно как бы невеликий грех, что если я попрошу у Бога разрешения грехов у человека, который еще не крестился, но крещение завтра, если оно будет состояться, должно состояться, то он уже находится в особом таком духовном состоянии предуготовления, например. Мы же вот ребенка в чреве матери называем ребенком, да, хотя он еще не появился на свет, еще не родился, еще мы не слышали его крика, но уже обращаемся к нему, если есть даже имя, называем его по имени, и говорим, что человек, ребенок на выходе уже, в преддверии, вот уже сейчас на сносях находится его мама, поэтому мы знаем, там полноценный человек своим будущим мнением, взглядом, поэтому, обращаясь к нему как к ребенку, как к человеку, мы в этом ничего не видим страшного, такого дикого. Поэтому и когда человек приходит накануне крещения на исповедь, я думаю, что В некоторых случаях, если действительно был такой мучительный переход, борьба с грехами и осознание новой реальности, осознание новой жизни, то здесь ничего страшного, думаю, не будет, если человек, священник, прочитает молитву разрешительную.
Но это везде делается сейчас, перед крещением?
Перед крещением все равно крещение и катехизация – это процесс довольно харизматичный, скажем так, что касается катехизации. И здесь невозможно вести пока стандартов, которые бы все священники соблюдали. И в личном диалоге, в личном общении где-то… Ну, хотя это, конечно, должно быть. Человек должен подходить к купели, если взрослый, конечно, он должен подходить с опытом покаяния, покаянного подвига некого,
пересмысления. Ведь считается же известно, что человеку прощаются в крещении все его грехи, которые сделаны до крещения. А смысл-то докаяться, все равно эти не прощаются.
Так они прощаются при условии покаяния, при условии сознания и изменения отношения к ним.
Если То есть это не автоматически происходит?
Нет, конечно.
Как иногда люди говорят, смываются все грехи.
Если забвенно прихожу своими грехами, я их не осознавал, они для меня и грехами не являются. Вообще, в данном случае, жизнь с Богом, я вот шел, размышлял здесь над словами одного святого, не помню сейчас, вот у меня память короткая, на имена дорогих этих человеков. И он говорит, что в крещении, сейчас вот надо вспомнить, мысль-то меня какая поразила, что… человек крещенный, христианин, он не подвержен больше ярму греха. То есть грех не царствует над ним. В таинстве крещения он изгнан из сердца, на периферию его чувств и страстей. Поэтому он не заставляет человека грешить, он предлагается. И вот я шел, смотрел, там идут явно люди некрещенные, думаю. Как у них устроен внутренний мир?
А как вот вы видите, что явно люди некрещенные?
Ну, явно, что это люди из другой страны.
А, понятно.
То есть явно там крещения христианства нет. И думаю, неужто вот над ними царствует грех, о котором говорит этот святой? Неужто они живут вне канонов каких-то, вне каких-то таких, ну, не то что общечеловеческих понятий, а именно добра и зла в свете христианства, понятия глубины греха, цели жизни, мотива, смысла в жизни? Потому что мы, крестившись, даже я, открестившись, я потом, со мной тоже уже никто беседы не проводил огласительные. Никто не сказал, как жить, все. Я благополучно еще 6 лет жил обычной жизнью такой, скажем так, по стихии мира сего. Я вспоминаю это время, и сказать, что у меня грех заставлял что-то делать, нет, я свободно грешил. Я не видел в этом грехе ничего такого как-то страшного. То есть во мне что-то не раскрылось. Даже приняв крещение. Это говорит о том важном событии в жизни человека, как научение его вере, оглашение. Часто люди приходят к нам в храм, например, и говорят, вот у нас такая ситуация, ребенку там 40 с лишним лет, например, он сейчас пьет, не хочет
ребёнку,
остановиться.
Да, ребёночек. Да.
И что нам теперь делать? Вот, и такой взгляд умоляющий. Ну, люди страдают, конечно, там беда. Но они ожидают от меня, что я возьму, хлопну в ладошки. Вот так, хоп-хоп, фокус такой. И все, ребенок прекратит пить. Все изменится. И они обращаются, конечно, к церкви. Интуитивно человек внутренне чувствует, что здесь есть возможность разрешить вот эту беду, проблему, которая действительно часто в жизни является такой стеной непреодолимой. Многие люди, очень многие в церковь приходят после таких пережитых страданий, в которых им никто не в силах помочь. Ни близкие, ни дети, ни семья, ни родственники, ни государство, никто. Стена некая такая, которую можно преодолеть только с Богом, которую Давид говорит, с Богом моим перейду стену. И вот они все ждут, что церковь – это такой некий супермаркет, где я приду, или там, или психологическая услуга, где мне скажут быстро очень, как все сделать. Я сделаю, и все нормально будет. И вот приходится говорить людям, что, понимаете, для того, чтобы вам осознать вот путь этих скорбей, понять, откуда они возникли, зачем они, вам надо погрузить свой ум в откровение Божье, научиться верить не только вот как-то только признавая Бога, а научиться знать свою веру и жить по ней, постигнуть глубину ее, тогда будет понятны и вот эти смыслы, и вот эти пути Господни, которые неисповедимы.
Да, наверное, и тогда не будут обязательно ведь понятны. Иногда человек все знает прекрасно, до конца жизни не понимает, почему так или иначе произошло.
Ну вот здесь, да, здесь есть еще...
Нет готовых-то ответов ведь на все.
Беда, видите, в чем заключена, что надо не только знать, надо еще опытно жить этим всем. То есть входить в предание всей своей человеческой жизнью, что ли, всем своим человеческим естеством, не только умом, понимая ход и знания, обладая религиозными знаниями. Многие могут окончить массу учебных заведений, иметь дипломы, но по жизни они, это для них осталось только лишь сухими знаниями, которые являются. Вот одна из ошибок религиозного образования – дать знания, сухой остаток знаний или сумму знаний. Катехизация чем отличается? Тем, что человека опытно учат, пытается научить жить по-христиански. Задача ставится не просто дать ему объем вот, религиозных знаний, догматику, нравственное богословие, аскетику, а показать, каким путем надо идти.
Но это уже духовническая ведь задача.
Ну, как духовническая? Это задача всей церкви. Ведите, научите все народы. Не просто дайте им образование.
Но чтобы научить, надо показать. Это, получается, катехизаторами должны быть люди святые или почти святые, которые могут вот своим личным примером показать.
Ну, святые. Со святыми тяжело жить, потому что их примеры не всегда, как знаете, в одном монастыре. Один святой другого святого видел и видел, что тот не может передать опыт святости своему ученику. И он сказал: «Свят, да не искусен». То есть не может передать опыт. Мы не дерзаем на святость таких сверкающих вершин христианского духа, которые достигали преподобные отцы, монахи, и, там, апостолы. И часто Господь с нас не требует такой святости. Это удел избранных, которые могли понести. Нам надо воплотить то христианство, которое нам предлагается Церковью и Богом. А оно, скажем так, не уступает любовью своей, уступает, конечно, подвигам, силой подвига, да, и святостью жизни, но встречи с Богом не уступает христианство наше земное, мирское, христианству, например, вот высшему. И там это, конечно, таинственный диалог, встреча, песнь песней Соломона, скажем так, и там, переживание жизни своей с Богом. Просто люди все равно вынуждены передавать друг другу опыт, и если, например, ученики в классе сидят, и один ученик опоздал на начало урока, то когда он спрашивает у своего товарища, что говорил учитель, и как надо себя вести, то в этом нет как бы такого возношения, да, человеческого, когда более, например, человек, который раньше в этом классе оказался, передает некий опыт своему товарищу, который отсутствовал. Здесь есть забота, проявление заботы и передача того опыта, то, что он сам смог постигнуть.
А вот именно передать-то, как мне кажется, легче всего именно знания. Вот как вы передадите другому человеку опыт любви? Вот вы научились любить врагов, и как вы другого человека этому научите? Мне кажется, это совершенно нереально.
Нет, любить врагов научиться невозможно.
Нам дано такое задание?
Дано, но оно же дано нам не просто в качестве упражнения, не тренируйся, это же невозможно. Все же люди знают, и часто мы читаем вот эти заповеди, пропускаем их и говорим: ну понятно, любить врагов надо, я их люблю. Ну ложь.
Чисто теоретически.
Да, бред. Если мы родственников не любим, я часто на беседах говорю, есть такие родственники, которых я, ну скажем так, не особо люблю, скажем так, в силу немощи моего сердца. Может, не могу терпеть их.
А тут тогда надо говорить с людьми о том, что такое, собственно, любовь. Любовь ведь это не эмоции отнюдь, как мы
считаем
часто.
Конечно же. В основе любви всегда жертва лежит. И эта жертва человеческая приводит человека к Богу, и который только и есть любовь настоящая, которая дает силу человеческому сердцу преодолевать неприязнь врагов, ближних, дальних, пребывать в любви. Только Бог может дать человеку такое состояние сердца.
Люди ведь часто, приходя в церковь, очень недоумевают именно вот из этой вот заповеди. Они говорят, ну как, мне противно на этого человека смотреть, ну как вот я должен его полюбить? Ну не могу я его любить, он противный, он мерзавец, ну не могу. Вот и как вы меня научите его любить?
Да, и вот на катехизации-то часто эти вопросы задают, и основная цель-то катехизации – помочь человеку сместить идола в своем сердце, которым он сам является, и открыть ему путь к такому состоянию, где бы в его сердце за место идола стоял бы Бог. Вот через практику христианской жизни, через ее богослужение, через ее таинство, да, через евангельское откровение, через размышления над смыслами там, ветхозаветных книг учителя, там, Соломона, притчей. Там же ну, такие собраны драгоценные бриллианты, что ли, мудрости.
То есть учись и полюбишь ближних.
Нет, не учись. Давай вместе учиться будем. Учиться вместе жить, учиться вместе исповедовать свою веру, свидетельствовать о ней.
А вот на практике, как любить ближних и дальних? Как? Вот на практике,
никак,
не теоретически.
Никак.
Как научиться,
так
если этой любви в себе не чувствуешь?
Этот вопрос так не ставится. Научиться любить. Понятно, сердце человеческое не сможет любить. И поэтому этот вопрос не так ставится.
То есть сидеть и ждать, пока на тебя снизойдет?
Нет. Ради того, кто наполнит твое сердце любовью. Вот так вопрос ставит катехизация, церковь. Здесь ты можешь встретить того, кто наполнит твое сердце любовью.
То есть Бога.
И его любовь, да, преодолеет твою неприязнь.
А вам скажут, а вы знаете, вот я видел много христиан, которые годами ходят в церковь, и они при этом не только врагов не любят, они и ближних терпеть не могут, с ними вообще жить невозможно. Чего же Господь не наполнил-то их сердце любовью?
А на это надо ответить, что каждый человек будет отвечать за свои грехи. Поэтому нам не всегда понятно, почему христианин так или так поступает. Мы можем осуждать, и можем осуждать не только христиан, вообще можем всех осуждать. Это говорит о том, что сердце наше заскорузло, пустое, что оно только и судит, и страдает. Такое сердце страдающее. Я вот иногда захожу в интернет, там на некие сайты, они там грязью всех поливают. Ой, там столько желчи. И сначала я думал, что надо вмешаться в все это, рассказывать, а потом подумал, ну, несчастные люди. Человек счастливый, у которого полное сердце любовь, никогда не будет грязью исходить вовне. Никогда не будет. Потому что ему хорошо, зачем ему... А человек, который все поносит, разрушает, осуждает, он просто свидетельствует о том, что он проиграл эту жизнь, да, и что сердце его очень сильно ранено, что оно не живет любовью. И вот такие люди часто приходят и в церковь, и если мы их крестим без подготовки, не открываем им путь, хотя бы маломальский путь, да, в духовный мир, то они точно такие же христианами остаются с раненым сердцем, не открывших для себя вот эту дверь таинственную евангельского откровения.
Внешне они могут быть очень даже...
Конечно, можно вообще на престоле говорится. Можно спать даже. Залезть и спать, там, и из алтаря не выходить, и быть вне церкви. А можно быть на краю, там, за полярным кругом, находясь в какой-то бедной лачушке, и быть в центре церковной жизни, быть с Богом. Поэтому здесь все зависит от внутреннего состояния человека, от его веры и опытного прохождения вот этого христианского пути в жизни. Ну, а, конечно, к нему стремиться, и задача церкви – помогать людям вот этот путь обретать, передавать опыт, и поэтому катехизация сейчас очень актуальна. Да, она во все времена была очень актуальна.
Я к чему задавала этот вопрос изначально? Передавать ли знания или вот каким образом передается этот опыт любви? Потому что мы ведь часто сталкиваемся с тем, что люди воцерковленные, не люблю этого слова, но оно сейчас модное, такое употребляемое, говорят людям не церковным, что если у вас какие-то проблемы, скорби, вы только вот придите в церковь, только вот креститесь, и все у вас наладится, все у вас будет прекрасно и замечательно.
Да.
Дают людям такие ложные надежды, что в церкви их все проблемы тут же вот в ближайшее время прямо решатся. Вот тут акафист прочитай, тут на молебен сходи, и все у тебя все трясется. Причем из лучших же побуждений люди так говорят. Ничего плохого не имеют в виду, а хотят помочь таким образом.
Ну, такое бывает, да, конечно же. Это бывает. И... Ну, здесь опять христианство использует, церковь используется как прикладной инструмент, который помог бы решить какую-то насущную проблему бытовую, житейскую. И здесь неверно акценты расставлены. Потому что церковь, она же драгоценна не тем, что она решает психологические заморочки нашей жизни. Она — это тело Христово, там, где мы встречаемся с своим Творцом. Вот чем удивительна и непостижима церковь. А встреча двух личностей даже в жизни очень тяжело проходит. Люди очень тяжело знакомятся и очень тяжело становятся друзьями или возлюбленными. И мы часто даже не понимаем, как эта тайна происходит. Но если нас попросят сосватать кого-то или подружить, мы, конечно, проливаем очень много пота, труда для того, чтобы соединить двух людей. Но если мы видим только в этой ситуации только одну личность, которая ищет этой встречи, например, а вторую личность, которая могла бы обогатить этот союз и любовью, и дружбой, и такой отзывчивостью, верностью, мы эту личность воспринимаем как некую безликую составляющую. Например, есть какой-нибудь руководитель, достойный человек, занимающий высокий пост, и есть наш родственник, которого она устроит на работу, например. У родственника проблемы, он не может выжить, ему надо помогать. И вот мы берем этого родственника за руку, ведем там в «Газпром», например, куда-то, ну, для примера, «Газпром», заходим и начинаем в лице, перед лицом начальника говорить о нем в третьем лице. Вот ты с ним так, вот ты с ним так, он такой, вот приди ему, там поклонись, все сделает. Не оскорбится ли начальник, что его воспринимает как некую безликую, такую аморфную структуру, которая не человек даже. Нет же, мы же отнесемся с трепетом, скажем, Владимир Владимирович, дорогой, вот у меня есть вот такой родственник, вот надо помочь. Мы будем сораспинаться со своим родственником перед этим начальником. Мы все расскажем, всю нашу беду, всю нашу скорбь по поводу тяжелого положения нашего родственника. А вот к церкви мы так не относимся, мы Бога не воспринимаем как личность. Мы даже не ищем этих отношений личностных, иногда боимся их. Потому что осознать личностные отношения с Богом, что понятно, у меня есть нужда, у меня есть забота, я молюсь, все. Но услышать, я говорю «ты» на восток, мы же говорим «ты» ему. А вот мы иногда боимся услышать оттуда ответ «а ты», когда он тебя лично спросит. Мы же прячемся, например, за спины братьев, сестер. Вот мы все христиане, церковь. И не хватает мужества стоять перед Богом один на один, и потому что меня обличает мое сердце, душа моя обличает, что я не люблю Бога. Потому что так не любят. Любит это очень искренне человек, когда относится, когда он готов за Бога умереть, ежедневно может, и за ближнего умирать, потому что это есть образ Божий. Но мы понимаем, что все-таки там встреча какая-то происходит, и вот когда мы говорим нашим знакомым «приди, почитай акафист», скажи то-то, то-то, и у тебя все изменится. Мы вот похожи тем людям, которые приходят к большому начальнику, приводят своего близкого и говорят о начальнике в третьем лице. Это, такой диалог не состоится. Он прогневается и на тебя, и на родственника, такой начальник. Бог по милосердию, по долготерпению своим, конечно, принимает такое косвенное ходатайство за своего ближнего. Христианин, естественно, должен не так поступать. Раз ты ходатайствуешь об этом человеке, видишь, у него скорбь. Советовать легко. Всегда советовать легко. Да, даже есть такая, мне кто-то говорил, что тот, кто стал неудачником, становится советчиком. То есть у кого самого ничего не получается, у кого все получается, он делает. У кого не получается, он советует, ходит. Вот так, так, так сделай. Вот покажи сам на примере, как надо сделать. Поэтому христиане должны сораспинаться этим страданием. Либо не лезть тогда уже. Если есть проблема у человека, страдания, еще что-то, конечно, надо его приводить в церковь, но надо ему помогать войти в глубину церкви, не просто отнестись к Богу как к безликому такому средству, аппарату, который удовлетворил духовные нужды или проблемы решил нашего ближнего. А ходатайствовать молитвой, теплой и крепкой, прежде всего об этом человеке, да? Но это уже говорит о том, что человек как бы живет христианской жизнью. Не просто такой поверхностный, что знает, что в церкви можно решить все заморочки, какие-то наши проблемы, а который знает, что там есть Бог. И не все так просто, потому что у Бога есть тоже своя воля. И по отношению к этому человеку, и по отношению к тебе. Поэтому должен человек научиться постигать волю божественную. Вот одна из главных задач христианина, да, это жить в воле, быть в богообщении и жить в воле Божией. Это, пожалуй, основная задача, потому что она является залогом спасения нашего. И И вот если человек, сам не проходя оглашение, сам зная христианство по верхушкам, только лишь, сам не боясь заглянуть в свое сердце, предстоит ли он перед Богом или нет? Как он сам волю Божию исполняет? Или ему просто повезло, вот повезло по-житейски, по-земному, что его не коснулись какие-то скорби? И он открыл для себя, что вот есть еще и Бог. И здесь он опять в этой помощи ближнему ищет тщеславие своего, помощи, потом скажет, вот я ему помог, это я его привел в церковь, похищает славу божественную, да? Вот, конечно, христианин должен сам себе вопрос задавать, как он живет в церкви. И можно легко проверить, как ты веришь в Бога. Вот расскажи ребенку своему, что такое грех, что такое добродетель, кто такой Бог, что такое смерть. Если ты не найдешь достаточно правильных слов, хороших слов, которые бы помогли ребенку просветить ум, ну, что-то бросаться другим людям, да, которые, например, уже взрослые, состоявшиеся личности, и пытаться их проблемы решить, какие-то скорби, это очень опасно, чревато последствиями.
Отец Дмитрий, вот святитель Григорий Ниский говорил, что если у крещаемого нет намерения жить по-христиански, то вода остается водой. То есть крещение, по сути, не происходит. Дух Святой не спасает, если нет произволения человека. И часто у людей встает такой вопрос, и у православных христиан он продолжает до сих пор вставать, а есть ли какой-то смысл в крещении детей? Мы знаем, что до сих пор все-таки какие-то разные мнения существуют, и в Древней Церкви разные были традиции о времени крещения. Многие святые крестились во взрослом возрасте. Вот. Есть ли все-таки сейчас какой-то общеупотребительный, так скажем, взгляд церкви, разделяемый всеми на крещение детей? Или вот все-таки допустимы какие-то частные, так скажем, богословские мнения?
Ну, церковь, она свободна же. Она всегда допускает свободу, некую свободу в рамках канонической, догматической этой базы. Всегда есть возможность как-то по-другому относиться или иметь особое мнение, что вот ребенка надо крестить, когда он подрастет, вырастет, когда может сам сказать, что хотел бы он или не хотел. Но я часто на беседах говорю людям, тогда вы не учите их по-русски говорить. Мало ли он вырастет и будет любителем там, испанской культуры и скажет, почему ты меня не научил по-испански говорить, ни испанские сказки не читал, не учил меня там фламенко танцевать, ну что они там танцуют, а учил меня всему русскому.
Вам могут сказать, что обучение языку не требует покаяния, а вот крещение требует покаяния предварительного и стремления жить по-христиански, которое ребенок пока не может сознательно проявить.
Покаяние как изменение мысли... Конечно, оно требуется для взрослых, но мы детей крестим по вере родителей, и к 7 годам, я надеюсь, ребенку уже есть за что каяться. Ошибки-то все равно совершает, он же не свят.
Ну, к 7, конечно, а вот если речь вести о совсем крошечных детях, о младенцах, возможно ли, вот для христиан я просто встречалась с такими случаями, когда православные христиане, сами люди... Как я уже говорила, не люблю этого слова «церковлённые», то есть люди, которые давно в церкви, которые приступают к таинствам, члены общины и так далее, вот они считают, что с крещением ребенка надо подождать. А священник их за это не допускает до причастия, за то, что они вот не торопятся младенца крестить, а хотят крестить его в сознательном возрасте.
Ну, он же будет лишён и причастия, и молитвенной помощи церкви. И как вот родители, сам причащающий, исповедующийся, может ребенка своего оставить некрещенным, ожидая, когда, например, действие страстей и вот сил противоположных, да, будут завладевать сердцем ребенка, а потом дать ему побороться, что ли, крестив, чтобы он сам выбрал.
Ну, а как у древние христиане, ждали же из каких-то соображений?
Ну, разные есть, были разные практики. И было, что там, какой, 5 век, да, сейчас вспомню, там вообще там взрослые до смерти не крестились.
Ну, вот император Константин Великий, да?
Да, начиная с него, и там был целый век, когда христиане всю жизнь ходили к катехуменам, боялись запятнать свою душу смертными грехами и откладывали крещение до смерти. И бывали трагические случаи, когда человек не мог принять крещение.
Но тоже ведь неправильный подход.
Неправильно. Крайности надо бегать, но в традиции церкви восьмой день. И... А почему, например, еврейский народ, который ветхозаветная церковь, обрезал младенцев в восьмой день? Он же не знает завета, он же не знает, например, еще то, что он принадлежит избранному народу, он не знает закона.
Ну, повеление обрезать младенца есть непосредственно в Священном Писании, в законе.
То есть Бог знал об этом.
А у нас только повеление креститься по вере.
Ну, Господь знал, что если это восьмой день, и сам Господь Иисус Христос на восьмой день принимает обрезание, ничего не в этом не противится этому. Значит, такой порядок признает правильным. То нам, христианам, есть ли смысл рисковать? И говорить, что нет, вот вырастет, пусть сам выберет. Так получается, ты не уверен в своей вере. Ты стыдишься своей веры. Если ребенку своему не можешь передать основу веры, что ли, получается, тебе надо саму разобраться, веришь ли ты и веришь ли правильно. Если я верю, что действительно все так обстоит, что все это очень серьезно и все очень реально, конечно, я постараюсь ребенка своего, ну, просто Царство Небесное затащить, если будет такая возможность. Потому что нам же Бог влагает в сердца любовь к своим детям. И играть своим ребенком, рисковать, что вот, а потом пусть выберет. Ну, так надо тогда так подходить и в плане еды, накормить его навозом, потом сказать, вот ты должен был попробовать какашки, чтобы потом чистое пробовать, хорошее, чтобы у тебя было развлечение добра и зла.
Хорошо, а если вот один родитель верующий, а другой неверующий, есть же все равно какой-то риск, что ребенок будет испытывать самые разные влияния, и потом второй родитель может быть против, допустим, крещения ребенка, да, и что делать тогда? Тайком крестить?
Ну, сейчас скажи тайком, мне потом скажут, что это вносится здесь. Здесь надо решать все в диалоге.
В советское время же так происходило.
Обычно в советское время так, но там были условия исторические такие были, да, что вот нет возможности крестить. Крестили под полой там где-то, у бабушек на квартирах. Здесь надо исходить, кто лидерствует в вере, тот и должен. Если человек влияет своей верой. Ну, обычно с папами проблемы бывают. Если папа церковлен, то он как паровоз тащит за собой всех детей, и потом, в конце концов, супругу говорит. Сложнее ситуация, когда супруга верующая, а муж неверующий, например, у нее, то там, да, ребенок как бы повисает и разрывается между двумя. Но я думаю, что все равно люди находят выход и как-то крестят или уговаривают своего близкого, потому что нам все наши ситуации земные видит Бог. Никаких ситуаций случайностей в мире, скажем так, не бывает. И то, что нам дано пройти каким-то путем, все это благословлено Богом. Поэтому если такая ситуация возникла в семье, то это испытание веры, молитвы, надежды на Бога, вот со стороны матери, у которой супруг неверующий. Есть, конечно, риск, что ребенок, ну, пройдет лишен, будучи лишенный церкви и таинств, он, однако же, не лишается молитвы матери, ее воспитания, ее влияния на него, да, и опытная мать, благоразумная, которая с молитвой воспитывает своего ребенка, может очень многое вложить в душу этого человека молодого. Мы видим в церкви много примеров, когда наоборот ситуация складывалась, когда ребенок, будучи христианином, достигал глубин сатанинских, и только матери его слезами и молитвами вытаскивали оттуда. Ну, матери в этом заключен был ее земной подвиг. За это она получала венец, и славу, и честь в Царстве Небесном. Поэтому, я думаю, не стоит отчаиваться, Бог есть победитель.
У нас есть вопрос от радиослушателя. Оденьте, пожалуйста, наушники, отец Дмитрий. Так, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Я крестилась уже во взрослом возрасте, ну, лет 5 назад. Сейчас мне 9 год. И все равно как-то мне крещение, наверное, тоже формально все произошло. Хотя в Бога верила я всегда, потому что бабушки наши верили. Просто как-то вышло все формально, чтобы не болеть, чтобы жилось хорошо. И вот благодаря вашим, именно не вашим, а нашему православному каналу, у меня открылись глаза. Скажите, пожалуйста, как могу я это все сейчас исправить? Спасибо.
Спасибо вам за хороший вопрос.
Ну да, мы все прошли, многие современные христиане прошли вот этот период, когда они крестились неосознанно и столкнулись потом с такой ситуацией, что он ничегошеньки не знает ни о Боге, ни о церкви, ни о смерти, ни о жизни. И вот эта проблема, острая проблема, конечно, сейчас очень актуальна. Вам надо обратиться в один из храмов, который занимается оглашением людей. Я знаю, что в Иоанно-Предтеческом храме, в храме на Крови, в Троицком соборе, в храме Вознесения у нас, везде есть огласительные беседы, которые готовят...
В Крестовоздвиженском монастыре.
В Крестовоздвиженске, да, большой опыт. На сортировке у отца Андрея Канева, у отца Алексея Яковлева. То есть надо узнать ближайший храм, которые проводят огласительные беседы, не попытаться, а здесь надо уже идти на беседы и ходить регулярно, получая вот это базисное христианское мировоззрение, скажем так, основу нашей веры.
То есть надо не смущаться, что там в основном люди, готовящиеся к крещению.
Сейчас приходят из 30 человек только двое некрещенных, остальные все люди либо детей крестить, либо их на исповеди поймали, что сказали, что ничего не знаете, давайте на беседы. Либо венчаться, и получается, что и батюшки оглашаются сами, и христиане оглашаются. Все мы учимся, все мы в этом классе находимся. Пока есть возможность, надо, конечно, расти внутренне, духовно и внешне.
Люди иногда так переживают вот из-за того, что когда-то формально крестились, а сейчас только все это осознали, что даже возникает такая потребность креститься заново, уже осознанно.
Да, кстати, что касается младенцев, у католиков очень интересный есть обряд конфирмации, да?
Правильно. Да, в 7 лет, по-моему, да?
Или в 12.
Или в 12.
По-старшему, 12 лет, когда ребенок подтверждает выбранную веру. Было бы, наверное, неплохо как-то обновлять нам обеты крещения. Конечно, это надо делать в свете канонической практики церкви, но вот подумать или с детьми поговорить о тех обетах, которые они давали, или крестные за них давали, дать им осмысление, с кем они выходили на бой, кому они обручались, кому они не обручались, кому они сочетались. Конечно, это очень важно сделать в жизни детей, чтобы они жили полноценной жизнью духовной, христианской, особенно перед порой их юности, когда наступает этот переломный момент, волнорезы эти, чтобы они были утверждены в вере.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что сегодня мы продолжали наш разговор о таинстве крещения, и в следующий раз мне хотелось бы более подробно поговорить о традиции восприемничества в церкви, о том, какие обязанности существуют у крестных родителей, кому обязательно нужны крестные родители, кто может креститься без крестных, и в чем вообще смысл вот этой традиции, какие там существуют тонкости, потому что вопросов очень много. Что-то связано с каноническими нормами, а что-то просто с традициями. Как это все разделить и как тут правильно поступать? Спасибо нашим радиослушателям за внимание, спасибо за интересный вопрос, который прозвучал в конце нашей передачи. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то вы, напомню, можете задавать их заранее, позвонив по телефонам нашего радио и оставив вопросы для отца Дмитрия для цикла наших бесед о таинстве крещения. Я напомню, что в эфире «Бесед о вечном». В прямом эфире был клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. С наступающим праздником Преображения Господня! Спасибо за беседы. До следующих встреч.
Спасибо,
в эфире.
Господи.